Мумден ერთი საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული რედაქციის პროგრამას.
Говорит радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьера.
Это цветок не ярок, это цветок подарок. Я принесла тебе, мой друг.
Я считаю, что я отношусь к той счастливой породе людей, которые не жалеют о сделанном.
В этом выпуске Татьяна Лазарева, актриса, телеведущая, организатор благотворительных акций.
Ужасно жалко, когда человек тратит свои силы на то, что говорит: «Эх, черт, ну что же я, дурак, зачем я вот это вот? Ну все, ты уже это сделал, иди дальше». В этом смысле моя жизнь просто прекрасна, я считаю, потому что все, что я не делала, привело меня к сегодняшней ситуации. Да, окей, я сейчас не могу работать на телевидении, я в черных списках, меня не любит ФСБ, но при этом я счастлива от того, что я хотя бы это все осознаю и понимаю, что меня привело на эту позицию.
Татьяна Лазарева во второй части этого выпуска. Начнем же с другой темы. Звучит отрывок из струнного квартета украинского композитора Золтана Алмаши. Эту музыку композитор сочинил специально для шведско-украинского поэтического фестиваля «Меридиан Полтава». Фестиваль прошел в первой половине июня. Я приехал в Полтаву со стихами и с магнитофоном. Делал записи для «Поверх барьеров», говорил с участниками. Главная тема разговоров – история и литература, музыка, кино. Начнем с литературы. Мой первый собеседник – харьковский поэт и прозаик Сергей Жадан.
Сергей, я читал ваш роман «Интернат» о войне, российско-украинской войне, о последствиях российской агрессии и интервенции. Мне роман понравился. Мне кажется, что он останется в литературе, но не только в литературе. Он останется и в истории литературы, а, возможно, и в истории. Как вы видите эту границу между художественной литературой, прозой и историей? Граничат ли они? Есть что-то общее между вымыслом и фактами?
Да, конечно, граничат. Даже вот если взять историю украинской литературы, то есть книги, которые остались не только в истории литературы, но и в истории вообще. Например, книги Хвилевого. Его памфлеты, его проза – это, собственно, это факт не только истории литературы, истории культуры, истории вот этого культурного поколения, расстрелянного возрождения, расстрелянного ведроджения 20-го годов прошлого века, но это и факт истории, поскольку так или иначе это те вещи, которые влияли на историю, которые были реакцией на какие-то исторические изменения, которые так или иначе выходили за границы, собственно, культурного контекста. И даже то, что вот на какие-то памфлеты Хвилевого реагировал Сталин, это все привело к литературной дискуссии, или это все выплыло из литературной дискуссии, или так или иначе это все закончилось чистками, репрессиями и самоубийством самого Хвилевого, это уже факт не столько истории культуры, сколько истории вообще. Или, например, книги Тычины. Это его «Солнечные кларнеты», которые свидетельствовали о национальном возрождении 17-го года. И «Партия ВД», которые свидетельствовали о капитуляции вот этого всего проекта ОНР, проекта Петлюровской Украины. Это тоже как бы, с одной стороны, естественно, это литература, это история литературы, но с другой стороны, об этом можно говорить как о неком историческом факте, поскольку это свидетельство неких исторических тенденций, исторических процессов. Часть из того, что пишется сегодня, да, действительно, это остается в истории. То есть я не имею в виду свой роман, не имею в виду свою книгу, но мне кажется, что многие вещи, которые сегодня пишутся в Украине, об этой войне, которые вы вспомнили, они, эти книги, эти тексты рассматриваются очень часто вне культурного, вне литературного контекста. То есть это вообще рассматривается как некая хроника, это рассматривается как некие новости с передовой, как некие рефлексии, связанные именно с политикой, историей, войной, общественной жизнью, но не с литературой. Вот я лично с этим постоянно сталкиваюсь, я могу вам рассказать, например, там даже на каких-то таких очень простых примерах, когда выкладываешь какое-то стихотворение, условно говоря, посвященное войне на Донбассе, И на него отвлекаются и реагируют люди, ну, совсем не имеющие отношения там, к поэзии, литературе, то есть не любители поэзии. И там дискуссия начинается не о том, как написано это стихотворение, насколько оно хорошее, плохое, насколько это вообще стихотворение или нет, а речь идет о том, что какие там координаты, что это за топонимика, где это все происходило, какие там идеологические координаты. То есть за кого автор, кого он поддерживает, кого он осуждает и осуждает ли он вообще. Если не осуждает, то почему?
Вы пробовали диагностировать или сформулировать для себя, чем отличается оптика историка от оптики писателя?
Писательство – это не наука, а история – это все-таки наука. Где-то, наверное, здесь, это, опять же, таки очень условно, и это, опять же, таки не обязательно, но где-то здесь, наверное, проходит вот эта условная черта. У меня, на самом деле, ну, как бы мало опыта работы с исторической темой, но он тоже есть. Вот мы некоторое время назад делали проект, который называется «ДНК». Это идея такого вот нашего харьковского певца, хип-хоп-исполнителя и писателя. Он написал несколько книг на русском, на харьковском русском. Это Саша Фози Сидоренко из группы «Танок на Майдане Конго». Он предложил такую идею, что вот есть 8 писателей, которые прослеживают ДНК украинца за 100 лет. То есть, как бы, от 8 поколений украинской истории. Начиная с конца 19 века, заканчивая, ну, где-то серединой 21 века. И вот мы писали, сделали такую мини-антологию, и там было 8 авторов, очень разные писатели, которые пишут в разной стилистике, пишут на разных языках, там есть и украинский, и русский, и пишут, ну, совершенно разных вещах. Я, как бы, как составитель взял на себя самую неблагодарную функцию, я начал эту антологию, и там вот у меня все начинается с биографии харьковского студента, который родился, собственно, на востоке Украины, и который принял для себя украинство, вот который сделал для себя вот этот выбор, украинство как выбор, не просто как это что-то для тебя генетически природнее, да, такое естественное, да, а как что-то такое, что все-таки требовало некого осознанного выбора. То есть это новелла, на самом деле, то есть там всего 15 страниц, но для того, чтобы писать, довелось изучать какие-то исторические материалы, и ты понимаешь, что это как бы совершенно другой какой-то способ нарратива, это совершенно другая действительно оптика, потому что ты пытаешься все-таки все это сопоставлять с реалиями, если ты действительно серьезно к этому относишься, если ты хочешь, чтобы это выглядело убедительно, ты пытаешься быть объективным. Это требует много работы такой, которая не требуется тебе, если ты пишешь, например, о том, что ты видишь что-то сам, с собственными глазами. Это, наверное, такой внешний показатель, он, наверное, не самый важный, не самый глубокий.
Мы с вами сейчас находимся в Полтаве, мы участники фестиваля «Меридиан Полтава». Какие ассоциации исторические или литературные, и литературные у вас вызывает вот это слово «Полтава»?
Полтава, она же, как бы, наверное, самый стереотипный город Украины. Корабль, который очень давно плывет, она бросла вот этими всеми мушлями, да, вот этими всеми ракушками, мидиями. Поэтому саму Полтаву очень сложно иногда рассмотреть за вот этими всеми стереотипами, историческими в частности. Но поскольку я в Полтаве был, наверное, раз 100, и Полтава вообще здесь рядом, я сюда даже когда-то с Харькова на велосипеде приезжал, то, ну, я немного знаю о Полтаве, и Полтава у меня ассоциируется не только с Петром Великим и Полтавской битвой, и шведами, а она для меня скорее в первую очередь ассоциируется, ну, и в частности, конечно, и с Котляревским, и в частности, конечно, с Гоголем, но в то же время и с тем же Петлюрой. То есть он же отсюда, да, я его как-то так вот в тени Мазепы и других гигантов культуры и истории не так часто вспоминают, как, наверное, следовало. А это человек, который, собственно, во многом-то и есть олицетворение вот этого украинского проекта 20 века, начала 20 века, в частности. Да? Для меня Полтава – это город вот таких вот, как это банально звучит, город контрастов. Полтава, которая в себе совмещает очень несовместимые вещи. С одной стороны, вот этот, как бы, постимперский след, который очень трудно отсюда вытравить, да, который здесь просто вот на каждом шагу. С другой стороны, ну, для меня это абсолютно украинский город. А с третьей стороны, понятно, что вот мышление и ментальность людей, которые здесь живут, она вот как бы разрывается между этими двумя направлениями, да, между этими двумя какими-то течениями, и это очень-очень болезненные такие вещи, это часто замечаешь. Даже вот на уровне каких-то коммуникаций, когда ты разговариваешь с людьми, они с тобой моментально начинают говорить по-русски, а потом очень быстро эту русскость, русскоязычность свою теряют. И вот их украинский как раз очень правильный и очень гармоничный. Это то, что не всегда услышишь, например, на Донбассе или в Харькове. Там тоже очень часто, ну, я привык к тому, что со мной переходит на украинский язык, но вот я понимаю, что, вот, например, в Харькове молодой человек или человек средних лет, если переходит на украинский, слышно, что вот он этот украинский учил скорее в школе. А здесь складывается такое ощущение, что для них это от украинской семьи, то есть вот с дома, с детства. Он как бы лежит вот на дне, да, и для того, чтобы он поднялся, нужно что-то, чтобы произошло. Это как песок, который лежит на дне моря, да, и для того, чтобы он поднялся, ну, должно какое-то движение, какое-то беспокойство. Полтава, да, она, с одной стороны, она же там рядом с нами, со Слобожанщиной, с Востоком, это Восток считается, да, но на самом-то деле она другая, Полтавщина другая. Это, опять же, таки вот этот феномен Украины, когда есть город, есть регион, и они разные. Это Харьков и Харьковщина, Полтава и Полтавщина.
Вы назвали имя Петлюры. Петлюра был социалистом. Получается, что Полтава – это колыбель украинского социализма, по крайней мере, его материализации политической.
Социализм Петлюры, он формировался, насколько я понимаю, не только в Полтаве, не столько, наверное, в Полтаве, а и в России, и вообще как бы в условиях той империи. Да? Я здесь бы все это не привязывал именно к Полтаве. Но на самом деле, да, это очень интересно. Во-первых, интересно то, что тот факт, который все, особенно вот в условиях сегодняшней украинской реальности политической, как бы так сознательно пытается обойти вот этот момент, что украинскую революцию 17-го года делали левые, да? Социалисты, анархисты, борьбисты, вот все вот эти левые блоки, ну, потому что все тогда были левыми. А есть такие вещи, которые, ну, правда, очень часто называют, например, то, что Харьков – это столица украинского национализма. Группа Михновского с Харькова, и оттуда вот пошел именно вот радикальный украинский национализм, и об этом тоже все часто забывают, воспринимая Харьков там как такой вот совковый, советский, просоветский, постсоветский город, что тоже здесь большая натяжка.
Вы сказали, что полтавский говор, полтавский украинский язык – это норма украинского языка.
Ну, это не я сказал, это как бы и есть норма. Это классическое утверждение.
Да. Это как-то связано с именем и творчеством Котляревского?
Мне сложно сказать. То есть это вопрос скорее к языковедам, да, к специалистам. Вот есть такой усталенный выслив, да, о том, что вот именно полтавщина – это вот колыбель языка. Но здесь, на самом деле, вот отъехать даже вот на окраины города или куда-то вот в райцентры, в села и поговорить с людьми, ну это, да, это действительно та вот украинская, которую мы там знаем с телевизора или с классической какой-то литературы. А сама фигура Котляревского, да, она же тоже, да, естественно, она очень важна. Вот этот памятник, который ему стоит, да, вот это часть фундамента всего украинства, да, и несмотря на всю сложность и противоречивость и неоднозначность этой фигуры, его там принадлежности к имперскому дискурсу и к украинскому дискурсу, и его, в принципе, трактовка украинства как такового все равно, вот, как бы без этого памятника всех нас бы здесь не было. Да? Не было бы вот этой нашей Украины, не было бы меридиана Полтавы, ничего не. Ну, то есть что-то было бы, но это было бы что-то другое совершенно.
Западные украинцы, классики, например, Иван Франко или Василь Стефанек, они бы согласились с утверждением, что полтавский украинский язык – это норма украинского языка.
Не, мне кажется, что Иван Яковлевич, ну, с его как бы энциклопедизмом, я думаю, он бы согласился. Хотя, ну, понятно, что, ну, в наших регионах свои классики, это тоже нормально, это правильно, это здорово, потому что это как бы показывает, насколько украинская литература может быть разной, насколько она не тенденциозная, насколько она как бы разнообразная, и в этом, наверное, нужно искать истоки нашей силы.
Я даже думаю, что Василь Стефанек, он вообще выбирал между Покуттем и Буковиной. Первый его рассказ был опубликован в Черновцах. Он считал себя буковинцем.
Да, сегодня понятно, что как бы победила концепция полтавского украинского, но с другой стороны, на Западе не говорят по-полтавски. Да, и, наверное, это хорошо, потому что, ну, если бы была унификация, наверное, это бы свидетельствовало о том, что, ну, унификация, она же не происходит по доброй воле. Унифицируются и языки, и народы, и политика только вот по приказу сверху и после препровождения какой-то тоталитарной политики. То, что мы вот остались разными, ну, наверное, это свидетельствует о том, что у нас есть шанс в этом своем разнообразии найти какую-то золотую середину, какой-то консенсус.
Очень часто спрашивают собеседников, там, кто ваш любимый украинский или просто поэт, кто ваш любимый писатель, а нет ли у вас любимого украинского или неукраинского историка?
Историка, наверное, нет. Но я всегда интересовался историей, я всегда ее читал. Понятно, школьные годы, когда это была еще советская история, потом время перестройки, когда вдруг оказалось, что есть еще какая-то история Украины. Иная, да, она во многом не совпадает с той историей, которую мы учили в школе. Я помню и Сутельну книгу, я помню, как начала издаваться история Украины и Руси Грушевского, и мы ее все подписывали, да, и покупали. И так как бы совершенно меняло какие-то акценты и представления. И, то есть до сих пор мне сейчас, наверное, интереснее читать Тимоти Снайдера, например, чем какие-то романы художественные об истории. Или, например, вот Сергея Плохия, книги, которые мне очень нравятся, чем какие-то беллетристические размышления там, о украинской истории 20 века. Когда все-таки есть факт, и уже за тобой остается право интерпретации. Когда не писатель задает свою интерпретацию, и ты уже как бы идешь в фарватере, и ты уже как бы идешь вторым номером. А вот ты сам на сам с автором, такой как бы теннис, и ты сам отбиваешь эти атаки, ты сам как бы принимаешь ту или иную тактику игры.
В украинской литературе есть традиция исторического романа, исторической повести, например, Иван Франко, Захар Беркут, советский период, там, Павло Загребельный, Иван Ле. Есть современные писатели. Этот жанр вас интересует в литературе, исторический роман, историческая проза?
Да, интересует. Хотя, опять же таки, повторюсь, мне намного интереснее почитать и учебник по истории. Опять же таки, если речь идет об украинской истории, то здесь очень часто поднимаются вопросы болезненные, ответы на которые не всегда можно найти в учебниках. А когда читаешь там исторические книги, это можно найти. Иногда это выглядит довольно-таки неубедительно, но тем не менее там есть какие-то живые чувства и живые люди.
Вот сам факт существования исторического романа уже в советский период, украинского исторического романа, это не было какой-то своеобразной формой противостояния, протеста против советизации истории?
Да, конечно, да. Ну, если ты пишешь исторические романы, ты в такой способ как бы пытаешься оппонировать официальной истории. Да? Более или менее отходя от вот этой генеральной линии. Это касается исторических стихотворений. Ну и, наверное, неудивительно, что вот 60-е, 70-е, 80-е от наиболее резонансными книгами были такие, да, как раз исторические вещи, там, например, Маруся Чурай и Лина Костенко, да, которая стала просто таким событием. Хотя, ну, это что, что на самом деле как бы лирическая история, опять же, таки, вот, насколько я понимаю, о Полтавщине, да, вот, о взаимоотношениях парня и девушки, такая как бы love story. Но поскольку там был весь этот вот исторический контекст, то это уже рассматривалось значительно шире. Ну и во всех вот как бы наших поэтов вот этого поколения послевоенного, да, это всегда присутствовал, обязательно где-то появлялся исторический контекст.
У вас есть стихи, или, по крайней мере, строфы, строки с историческими мотивами?
У меня есть пару стихотворений о Второй мировой, но назвать их историческими, наверное, нельзя. То есть это все-таки скорее такой постмодерный прием, когда обыгрываются некие понятия, некие образы, некие какие-то тенденции. То есть относиться к этому серьезно с точки зрения историзма, наверное, нельзя.
Вы не помните хотя бы несколько строчек наизусть?
Строчки не помню, но у меня есть стихотворение, которое называлось «Станция для немецко-фашистских захватчиков». Оно, естественно, оно антифашистское, оно как бы такое это антигитлеровское, но написано оно довольно иронично, то есть там вот нет этого пафоса, нет этого нарочито серьезного такого отношения, и поэтому и стихотворение такое, оно воспринималось амбивалентно. Сейчас как бы оно мне самому не очень интересно. «Лили Марлен, ты наросла у совку, ты взагалі не знаешь, что это такое совок», а дальше я не помню.
«Лили Марлен, ты наросла у совку, ты взагалі не знаешь, что это такое совок, але батальоны тягнули цю пісню ламку, ховаючи в ранцях на застіпці і на замку між порнографічних листівок трепетний мамин рядок». Сергей Жадан в передаче «Полтава. Пейзаж после битвы». Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». У микрофона Игорь Померанцев. Говорит Оксана Забушко, писатель, поэт, эссеист. Какова стратегия писателя, пишущего на исторические темы?
Если посмотреть на наиболее интересные тренды и течения в европейской литературе вот этого начала 21 века, то окажется, что она вся о больной памяти. Даже в страшно благополучной, как бы с нашей восточноевропейской точки зрения, британской литературе, остров, на котором никогда не было никаких вторжений на памяти в модерной истории, где можно найти дневник пра-пра-пра-пра-пра из какого-то там 15 века на чердаке хорошо сохранившегося дома, где все сархивировано, все учтено, все вот разложено как бы по полочкам. И вот в этой культуре появляется Джулиана Барнса «The Sense of an Ending». Но это как бы те же вопросы, то есть я вижу, как он пытается решить, решает для себя на примере одной судьбы решает и похожими даже средствами и приемами те же вопросы, которые я пыталась решить в своем вот музее заброшенных секретов, но на гораздо большей территории исторической, национальной и так далее. А получается, что как бы проблемы те же, что мы можем знать, что мы помним о своем прошлом, можем ли мы вообще о нем знать правду. Вот и вдруг оказывается, что что-то оттуда такое вот выскакивает из-за угла, и все равно я ничего не понял в том, что было, а жизнь уже ушла, да? То есть, по большому счету, вот какая-то в этом смысле ревизия вообще, что может человеческое познание, насколько ему можно доверять. Все эти вопросы, которые сегодня возникают в практическом приложении у людей медиа, вот в связи с информационной войной, да, что такое фейк, что такое не фейк, чему информация, которой мы можем доверять, информация, как ее там, значит, проверять и так далее, они все ведь сначала возникли в литературе. Они все сначала возникли вот в современном европейском романе, и это как раз была вот постановка этих вопросов перед войной. То есть, почему я и говорю, что это предчувствие войны, предчувствие вот этой проблематики, что есть история, что есть человек в истории, насколько мы можем доверять истории, которую мы получили в наследство, если она все время взрывается у нас под ногами. Нас не учили истории, нас учили идеологии. Тут возникает вопрос, а что есть история? Что есть история, и можем ли мы знать, как было?
Чем все-таки отличается оптика писателя, художника, когда речь идет об исторических событиях?
Мне трудно сказать, что такое оптика историка сегодня.
Это академическая дисциплина, университетская.
Я в курсе. Историки тоже как бы поплыли, потому что где есть факт, где есть его интерпретация. Историки тоже начали писать. И хорошие историки – это хорошие писатели. И хорошие исторические книги, которые переворачивают, делают революцию в сознании, которые меняют парадигму, что называется, это хорошо написанные книги. Норман Дэвис, и ежели говорить об украинской...
Тимоти Снайдер. Энн Эпплбаум.
Спасибо.
Орландо Файджер.
Спасибо, да. Вы, то есть можете за меня продолжить, да. Вы просто буквально предвосхищаете каждый раз, когда опережаете меня на полслога, да. И это все хорошие книги. Это хорошо написанные книги. Вот почему я и говорю, что мне сложно сейчас сказать. Вот я затрудняюсь ответить вам на вопрос, чем отличается эта оптика, потому что историки становятся писателями.
Вы обратили внимание, что историки, академики, университетские историки как раз очень не любят своих коллег, которые еще обладают литературным даром. Тимоти Снайдер постоянно подвергается нападкам и критике.
Мне уже приходилось читать, значит, какие-то злобные цыканье зубами в сторону Энн Эпплбаум тоже. Слишком много успеха, слишком много publicity, слишком много популярности и влияния. Это уже всегда политика, это всегда вопрос власти. Человеческое, слишком человеческое, как говорил другой, и тоже, кстати, неплохой писатель Фридрих Ницше. Между прочим, философов это тоже касается. Те, которые считаются великими философами, они тоже были замечательными писателями. Но сделаем из этого оптимистичный вывод, что все-таки миром правит слово.
У вас одно из самых, кстати, любимых слов в вашем творчестве – это слово «музей». Это для вас институция, метафора, символ, проявление вашего интереса к истории. Для вас это живое понятие, музей?
Я очень люблю музеи. Такой вот тоже украинский, или тут скорее даже не украинский, тут постсоветский комплекс. Это тоска по хорошим музеям. Нам досталось очень в этом смысле паскудное советское наследие. То есть я всегда, приезжая долгие годы, у меня это была привычка, выработавшаяся вот в любой зарубежной поездке, обязательно посетить какой-нибудь музей и просто получить удовольствие от того, что такое хорошо вот организованная экспозиция, грамотная, культурно организованная экспозиция, музей, по которому ты ходишь, как по библиотеке, вот визуализированной библиотеке. Я бы сказала, вот эпохальный момент, первая украинская выставка, организованная украинскими кураторами, которая была совершенно действительно вот мирового класса, вот действительно по любому самому гамбургскому счету. Выставка, как раз годовщина была 2015 году «Тени забытых предков». История этого фильма «Тени забытых предков» вот в самом деле совершенно изумительная. Я не знаю, почему ее не катали по Европе, почему ее не показывали вам, или в Праге, почему ее не показывали в Берлине, в Лондоне, в разных городах. Ну вот, наконец-то в Украине выросло поколение кураторов в самом деле мирового класса, которые сумели распорядиться вот с полученным материалом так, что я совершенно неожиданно для себя на этой выставке, она действительно огромная, там было 9 залов, с очень все современными технологиями, там, с медиа, с фильмом, с вот с чем угодно, то есть разные артефакты и по-разному все это сделано, то есть это как бы вот, ну, рассказ, как должно быть вот в хорошем музее, вот этот переносной, передвижной музей 9 залов, вот, и совершенно неожиданно для себя я получила ответ на вопросы, которые где-то как бы на краю там сознания дребезжали и по поводу фильма, и по поводу Параджанова, и по поводу их конфликта с Ильенко, и по поводу всей этой эпохи, по поводу этой эстетики, по поводу всей этой грязной политической подоплеки, почему этот фильм был поручен Параджанову и почему его не простили Параджанову, потому что он должен был утопить тему. А он как человек амбициозный, восточный, вот взыгравший, взыграл ретивое. Ага, вы хотите, дескать, поручить Коцюбинского нацмену, что он не справится вот с украинским материалом? Так я же вам покажу, что я сделаю вот лучше всех. И он действительно постарался, и он был совершенно гениальный, опять же, совершенно невостребованный, вообще не существовавшая просто профессия в Советском Союзе. Он был гениальный продюсер. То есть он был человек, вот, рожавший проекты. Он был человек, который умел сгруппировать, вот, как режиссер группирует театр, подобрать своих актеров. То есть тут речь даже не идет о режиссуре фильма. Потому что фильм снят ильенковскими глазами, да, и Ильенко потом всеми своими последующими фильмами доказал, что это его художественное видение, и можно себе представить, как они там цапались. Ну, то есть я пересказываю вам сейчас впечатление от первой хорошей вот мирового класса выставки, которую я наконец-то увидела в Украине, я думаю, это объясняет мою тоску по хорошим музеям, потому что хорошие музеи для меня, во всяком случае, это так же важно, как библиотеки. И вот это новое поколение музеев, как Полин Варшавский, в котором нет ни одного настоящего артефакта, и в котором вот все просто воссоздана вот виртуальная историческая реальность, виртуализированная, вот этот музей польского еврейства, то, о чем можно говорить, о чем можно спорить, но это действительно вот новое поколение, это как бы совершенно по-новому заставляет взглянуть на музей как искусство.
Оксана Забушко в передаче «Полтава. Пейзаж после битвы». Говорит радио «Свобода». Поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. Напомню, музыкальный лейтмотив передачи – струнный квартет украинского композитора Золтана Алмаши. Отрывки из квартета я записал на концерте под открытым небом на Майдане рядом с театром имени Гоголя. Фестиваль «Меридиан Полтава» заказал композиции на тему Полтавской битвы Золтану Алмаши и шведскому композитору Томасу Йенефельту. После концерта я поговорил с Золтаном Алмаши. Я спросил, почему его заинтересовала историческая тема.
Почему бы композитору не написать на историческую тему, тем более, если она болит? Ну вот историческое событие, вот сейчас Майдан, это болит каждого украинца, и то же самое вот Полтавская битва, травматическая тема. Обнаружились очень интересные вещи, то есть первая часть у меня называется «Кант». То есть старинная украинская песня, популярная, ну, «Сковорода» писал Канты. И это такое олицетворение именно Украины. И первая часть называется «Кант», а финальная часть называется «Кант. Еще одна спроба».
Еще одна попытка.
Да, еще одна попытка.
Параллельно с вами шведский композитор сочинял тоже свою композицию, посвященную Полтавской битве. Вы слышали его музыку?
Я ее играю в составе квартета. То есть я ее изучал. Была репетиция со шведским композитором, и я заметил, что он очень эмоционально переживает вот именно этот исторический момент. Для шведов Полтавская битва – рубеж, наверное, исторический, большая травма историческая. А музыка очень тихая.
Вы сочиняли музыку на одну тему параллельно. Параллели не пересекаются. Mm-hmm. Теперь вы знаете, теперь вы услышали эту музыку, вы репетировали, вы ее исполнили. Все-таки музыкальные параллели в ваших двух композициях пересекаются?
В каких-то моментах пересекаются, но у нас очень разная музыка. Музыка Томаса, она в лучших традициях европейского авангарда, то есть там очень большая есть фокусация на звуке, на то, что происходит с отдельным звуком. У меня же очень много неоромантизма. Для меня важно соединить это наследие классицизма-романтизма, которое проявляется в доминирующей роли мелодии. Но, тем не менее, для меня очень важен отдельный звук и что с ним происходит.
Вы написали произведение на одну и ту же тему «Полтавская битва». Эти композиции, ваша и его, Томаса, сосуществуют уже в акустическом пространстве. Это битва двух произведений, гармония, отталкивание, приближение.
Гармония. У нас одинаковая визия, мне кажется. Во-первых, акцент на катастрофе, на трагедии, которая произошла. Трагедия, катастрофа, пустота и опять возрождение. То есть то, что мы есть. Мы остались и мы возродились. У меня все-таки может быть более оптимистичная концепция.
В литературе существует классический европейский жанр исторического романа. Есть ли в музыке жанр вот такого рода исторических композиций?
Аналогии можно проводить, но особенно это касается вот 19 века. Есть жанр симфонии, который отражает в музыке как бы жанр литературы под названием роман. И много есть произведений на историческую тему. Параллели не очень прямые. То есть музыка все-таки это более абстрактное искусство. То есть она менее повествовательная. Она нам рассказывает о неких общих абстрактных вещах. Музыка делает выводы там, где как бы слова заканчиваются, начинается музыка. Поэтому я бы таких аналогий прямых не проводил. Да, роман, симфония – это как бы почти знак равенства, но, тем не менее, это что-то другое. Скажем так, даже современный роман более приближается к музыке, потому что там прямой повествовательности уже нет, то есть с сюжетом делаются очень интересные комбинации. У него есть много планов, много пластов полифонических, даже вот Андрухович. У него есть, да, сюжетная линия, но она очень интересная, она не прямая, там много всяких наслоений, и тем она приближается к музыкальному мышлению. Сегодняшняя литература, она стала более музыкальной, там действуют музыкальные законы. Если музыка начинает быть похожей на литературу, это, на мой вкус, не совсем хорошо.
Ваша композиция звучала под открытым небом в Полтаве. Небо вам аплодировало, небу понравилась ваша музыка?
Я надеюсь, что да. Исполнение такого рода музыки на свежем воздухе – это всегда такое экстра событие, потому что эта музыка, что сегодня звучала, она все-таки рассчитана на закрытое пространство, на помещение с хорошей акустикой, чтобы была абсолютная тишина. И если вдруг эта музыка звучит в открытом пространстве, возникают неожиданные вещи. Вот мы вступаем в диалог с природой, с птицами, с цивилизационными шумами. Но надеюсь, что как бы небу понравилось.
Украинский композитор Золтан Алмаши. На фестивале «Меридиан Полтава» демонстрировался документальный фильм «Ампутация». Один из создателей фильма – харьковский историк культуры и кинорежиссер Лидия Стародубцева.
Наша тема – история и художественное воображение. Есть ли общая граница у историков и художников?
Границы тонки, границы прозрачные и, как всегда, ускользают. И историк, и писатель, и художник – историю видит субъективно через линзы, созданные образованием, языком, культурой и художественным воображением. Когда-то греческий писатель Лукиан написал замечательное эссе под названием, оно не называлось эссе, это был трактат, он назывался «Как писать историю». И в этом трактате он учил будущих историков какие-то детали скрывать от читателя, на каких-то деталях ставить акценты, о чем-то вообще умалчивать и делать историю некой художественной картиной, которая бы воспринималась читателем как единое целое, пренебрегая некоторыми фактами. Этот отход от объективности во имя художественного целого очень странный ход, вокруг которого вопрос об объективности исторического видения до сих пор остается открытым. Этот вопрос кружит, или эти сомнения кружат вокруг того, сможем ли мы из исторического факта оставить сам исторический факт с художественным произведением, не облачая его, не укутывая его всевозможными интерпретациями, обманами, иллюзиями, сомнениями и так далее, и так далее. Сам Лукиан предлагал, даже придумал целую науку, предлагал назвать ее историка для того, чтобы научиться писать историю. По аналогии с поэтикой, которая учит писать стихи. Наука историка так и не родилась, но в художественных произведениях, будь то исторические батальные сцены в живописи, будь то художественные фильмы или романы, посвященные историческим событиям, мы всегда видим это торжество субъективного взора, описанного Лукианом.
Вы не просто историк культуры и профессор. Вы сняли несколько фильмов о российско-украинской войне. Это документальные фильмы с персонажами. У вас есть позиция? Вы старались быть объективным?
Фильмы, о которых вы говорите, не совсем документальные. Это фильмы, которые мы называем арт-док. Это художественные фильмы, снятые в документальном контексте. Стало быть, речь идет о том, что мы видим на экране живых, реальных персонажей. У них настоящие имена. И все, что показано, абсолютная правда, это то, что существует в реальности. Здесь нет постановочных кадров, вымышленных историй, игры, сценариев. Это документальный фильм по определению. Но я считаю, что не недостаток, а достоинство этого фильма в том, что он не является документальным. Он подчеркнуто субъективен, потому что здесь речь идет о, скажем, фильме «Ампутации раненых бойцах», и это видение войны показывает нам только одну сторону этого военного столкновения. Я не снимаю врагов и агрессоров. В наших фильмах документальных показана украинская сторона войны, и принципиально не показан российский агрессор, который эту войну развязал. Стало быть, никакой объективной правды, которая витает над двумя сторонами конфликтов, здесь нет и быть не может. Это документальный фильм, построенный на документальных, реальных, исторических фактах. И это история, но это история, в которой живет любовь к Украине, украинский патриотизм, восхищение мужеством украинских бойцов, восхищение их неповторимым, неподражаемым юмором. В каждом кадре этого фильма звучит вот этот воинствующий тотальный субъективизм. Да, мы любим этих бойцов, эту землю, и мы находимся на стороне жертвы, а не на стороне агрессора.
Участники шведско-украинского поэтического фестиваля «Меридиан Полтава» Лидия Стародубцева, Золтан Алмаши, Оксана Забушко и Сергей Жадан в передаче «Полтава. Пейзаж после битвы». Говорит радио «Свобода. Поверх барьеров».
в разделе «Наши современники» актриса, телеведущая, организатор благотворительных акций Татьяна Лазарева. Ее представляет Михаил Нисенбаум.
Это цветок не ярок, это цветок подарок. Я принесла тебе, мой друг.
Татьяна Лазарева начинала артистическую карьеру в легком жанре. Легкость – часть ее природы, и, кажется, все, за что она бралась, давалось ей легко. Но в стране, где все больше юмористических телепередач, жизнь год от года становится все менее смешной. Легкий человек, певица и актриса Татьяна Лазарева, участвует в работе благотворительного фонда «Созидание», защищает от сноса исторические здания, вступает в координационный совет «Российская оппозиция». Вытесненная с телевидения вместе с остальными оппонентами власти, она продолжает отстаивать свои взгляды и делать свое дело. Облегчать людям жизнь всеми способами, веселя, помогая и борясь с несправедливостью – вот формула легкости Татьяны Лазаревой.
Любимое занятие в детстве было всегда, причем не только у меня, а у всей семьи – ходить за грибами. Оно было же и вынужденным занятием, потому что это было в какой-то степени еда. Но вот чем особенно это привлекательно было, что, конечно, это, наверное, как я теперь понимаю, что это была все-таки семья. Целиком все шли, это было тяжело, все вставали рано утром. Почему-то нужно было встать обязательно в 7 утра, пока все грибы, видимо, не собрали, и отправляться на вот этот поиск. Причем, ну, это была такая интересная вообще история, потому что папа, поскольку у нас он не видит, то он шел обычно по тропинке и насвистывал какую-то мелодию. Я, кстати, оттуда вот мы с сестрой очень умеем хорошо свистеть. И все вокруг как бы разбредались, и еще была отдельная такая хитрость, когда кто-то находил какой-то там прекрасный гриб, то звали отца, сажали его как бы вокруг, и он его искал и находил. То есть это, не знаю, может, это кому-то покажется какой-то издевкой, но это был какой-то кайф абсолютно для него и для нас. То есть мы вот как-то так делились. То есть он садился, мы ему не говорили, где этот гриб, он вокруг себя ползал, пока он его не находил, так общупывал его, освобождал от всяких там трав, и кайфовали все при этом. Вся эта моя благотворительная история, она, в общем, оттуда произросла, из-за того, что отец инвалид, у него нет руки, и он слепой. Это во время войны произошло. Они были маленькие, и он играл во дворе, не знаю, там же после войны куча всего дети-то играли. В общем, что-то там щелкнуло, бумкнуло, и взорвалось у него в руках. Под Воронежем они жили, там понятно, что куда ни ткни, там была куча всяких остатков. И, собственно, отсюда у меня может быть такое кажущееся легкое отношение, такое немного такое понебратское отношение к инвалидам. Это правда, это замечают инвалиды и говорят: «Господи, как приятно, что вы к нам относитесь, как к простым людям». Я вообще пацанка в жизни была, конечно. И игры у нас были мальчишеские, мы играли, например, с пацанами в пекаре. А игра в пекаре, она была вообще какая-то зверская, потому что там стоял человек, у него была банка, на полу стояла такая какая-нибудь, и он ее с палкой охранял, а все остальные с палками же метали свои палки, чтобы сбить эту банку. И один раз запулила у меня, сорвалась варежка с руки, и вместе с палкой улетела Вовку Каркавина. А это, знаете, страшно было. А вообще из детства очень много обид застревает, и, конечно, не все их можно изжить. Наверное, самые большие обиды на родителей все-таки, на самый ближний круг, который вдруг в какой-то момент тебя не понимает, на эту какое-то неумение хвалить и любить словами, что вообще свойственно поколению наших родителей в том числе. Это я вот уже теперь понимаю, будучи тоже родителем, но ты очень строго относишься к ближнему кругу, чтобы если вдруг ты лишаешься или тебя лишаются в этом круге, это было не так горячо, не так остро, не так больно. Вся моя жизнь, которая привела меня к тому, что сейчас я, например, играю в мюзикле, в принципе, теоретически, это было то, о чем я мечтала тайно от всех лет там с 13-14, даже себе не признаваясь. И когда никого не было дома, я включала пластинку и перед пустым диваном всю эту пластинку показывала. К 50 годам я пришла к тому, что я танцую уже не перед пустым диваном, выступаю перед большим количеством людей.
Elle est à toi, cette chanson. Toi l'Auvergnat qui sans façon. M'a donné quatre bouts de bois. Quand dans ma vie il faisait froid. Toi qui m'a donné du feu quand les croquantes et les croquants. Tous les gens bien intentionnés m'avaient fermé la porte au nez. Ce n'était rien qu'un feu de bois, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore à la manière d'un feu de joie.
Я часто задумываюсь даже не о нашем поколении, а о поколении, которое вот старше, которым сейчас 60, которые еще успели самый ужас застать советского времени, когда не было выхода никакого. Да. Потом у них была оттепель, потом было опять... И вот это их колебание, вот это, конечно, ужасно, мне их жалко. Как и опять они скатываются в то, что они уже проходили, причем неоднократно. Вот это просто такое уже крушение надежд, наверное, у них. Хотя они крепкие, с другой стороны, людишки, эти шестидесятники. Когда ты читаешь какую-нибудь книгу там того же, господи, Салтыкова-Щедрина, и понимаешь, что 200 лет назад были те же проблемы и те же людские отношения такие же. Да, и все говорят, ну, это на Руси-то всегда было испокон веков. Мне, с одной стороны, ужасно страшно, что это так происходит. Потому что я думаю, ну неужели же, ну это же тогда получается, чего, зачем детей-то рожать? Все бессмысленно, мы вернемся к нам. Но я еще не до конца это как-то не могу сформулировать, но все-таки мне кажется, что история и цивилизация и культура, они все-таки двигаются не по кругу, а по спирали. Люди крутятся по кругу внутри, но эта спираль уходит вверх все-таки. Потому что, ну как бы, растет образованность людей, растет их гуманистическая направленность к тому, что мы должны все-таки охранять природу. Да? Понятие экологии не было еще буквально там 50 лет назад. Мы не знали, что такое экология, и никому это было не нужно. И сейчас ты видишь, что человечество как-то начинает поворачиваться. Конечно, это будет медленно, но у меня такая надежда есть. Во все времена нужны клоуны все равно. Какие бы они ни были страшными, печальными. Это же такая сиюсекундная история. Клоун же, он не обязательно должен развлекать тысячи людей. Да, когда это происходило, допустим, в каком-то концлагере, наверняка тоже были люди, которые могли там кого-то рассмешить, подбодрить. Это же тоже важно. Я в свое время имела счастье общаться с Танино Гойер. Мы были у него в гостях. И вот он рассказывал, как он в лагере, когда сидел, он готовил спагетти. Показывал, как бабушка его готовит спагетти. То есть он воображаемый, все разбивал яйца, миску ставил, муку сыпал, просеивал, замешивал тесто, делал спагетти. И потом, когда они были готовы, когда он их варил, он всем раздавал. И все брали, ну как вы это назовете, да, это развлечение людей какое-то, отвлечение. Клоун же это, ну, отвлечение от чего-то. Поэтому даже когда какие-то тяжелые совершенно мысли и какие-то тяжелые ситуации, конечно, разряжает это воздух, любая какая-то шутка, и это очевидно совершенно. Есть вещи, которые удивляют и радуют, есть вещи, которые удивляют, и просто ты не понимаешь, как это вообще может быть. Из этой категории меня очень удивляет покорность людей, возможность принимать вот эти все удары, и лишь бы не было хуже. Наверное, это от того, что еще близка историческая память, как было плохо. Но здесь... Вот как раз то, что меня удивляет, тоже, конечно, немножечко беспокоит, но меня ужасно удивляют эти дети, которые сейчас растут. Они вообще ничего не знают. И это, с одной стороны, так страшно, что они ничего не читают, они не знают истории, они не знают культуры. Но это же полный хаос, на котором должны вырасти какие-то свои цветы. Да, они будут адскими, но они не будут нести за собой вот эту тяжесть, которая на нас, на всех, знания какого-то ужаса, страха, покорности, понимания того, что все бесполезно. Я вот смотрю на своих детей, они живут сегодняшним и завтрашним днем.
За семью горами, за семью морями счастье живет. Потому и счастье, что далеко. Человека счастье песню поет о том, что счастье так далеко, и до него дойти нелегко.
Так получилось, что благотворительностью я занимаюсь уже 15 лет. И поэтому я прошла очень много уже всего, от самого начала до огромнейших сомнений. Сомнений, когда я понимала, что мы делаем каплю в море. Я понимала, что усилие государства было бы просто микроскопическим, чтобы решить те проблемы, которые мы решаем огромным количеством затрат. Это я тоже проходила. Я проходила полное отчаяние, понимание, что мы никогда не справимся. Но вот сейчас я уверена в том, что каждый должен и может что-то делать. И это нормальная человеческая потребность помогать другим людям, которые в беде, в какой-то, в сложной ситуации. Это ничем не отличается от того, что прежде было в Советском Союзе или вообще есть в любой стране. Это просто помощь ближнему слабому человеку. Ты всегда сильнее кого-нибудь в какой-то позиции. И когда ты силен в этой позиции, ты можешь помочь тому, кто в этой позиции слаб. У меня сейчас никаких сомнений по части благотворительности нет. Да, я понимаю, что я ничего не смогу глобально изменить, но я прекрасно понимаю, что что-то я все-таки меняю. Я считаю, что я отношусь к той счастливой породе людей, которые не жалеют о сделанном. Это, в общем-то, я вот смотрю по своим детям, и это такое качество достаточно хорошее, потому что ужасно жалко, когда человек тратит свои силы на то, что говорит: «Эх, черт, ну что же я, дурак, зачем я вот это вот? Ну все, ты уже это сделал, ну иди дальше». В этом смысле моя жизнь просто прекрасна, я считаю, потому что все, что я не делала, привело меня к сегодняшней ситуации. Да, окей, я сейчас не могу работать на телевидении, я в черных списках, меня не любит ФСБ и так далее. Но при этом я счастлива от того, что я хотя бы это все осознаю и понимаю, что меня привело на эту позицию. А так же, как, например, грубо говоря, да, сейчас не хочу никого обидеть, так же, как ФСБшники могут быть не согласны с линией там политики партии, но они присягнули, и они работают в этой структуре. Они поддерживают своего лидера. Также точно я не могу уйти от своей позиции. Я ей присягала, видимо, с детства, и как-то так получилось, что такая получилась у меня позиция. Я не могу сегодня прийти к Константину Львовичу и сказать: ну ладно, все, Кость, я пошутила, все нормально, возьми меня, я буду хорошо себя вести. Не могу. Поэтому все, что происходило в моей жизни, видимо, потихонечку вело меня к такому, к чему я сейчас пришла. Сейчас я жива-здорова, я уважаема определенной категории людей, я имею какую-то степень доверия в обществе, у меня трое прекрасных детей, у меня красавец муж, и я, в общем, к 50 годам, мне кажется, уже всего добилась. Выход на сцену перед людьми – это вообще всегда, на самом деле, действительно стресс. Как бы там мы все ни говорили, он может быть больше или меньше, но это всегда некая победа. Всегда, когда ты выходишь, ты не знаешь, сколько там человек, в каком они настроении, да, ты должен доставить им удовольствие. Все. Мы, пройдя высочайший пик карьеры, знаменитость, известность на весь мир и возможность этой известностью пользоваться там на телевидении, мы сейчас, работая в мюзикле, мы вернулись к исходной точке. Мы просто дарим людям развлечение. Мы их развлекаем. Как это было с самого начала. В КВНе, на студенческих каких-то площадках, во всех этих, с чего мы все начинали и пришли. Мы вернулись к этому. Ты выходишь на сцену и веселишь людей. Вот это твоя задача, да, чтобы они ушли довольными. Но есть еще одна вещь, которая меня очень всегда радует в этом мюзикле. То, чего нет на телевидении, то, чего нет на радио, это поклоны. Когда ты выходишь к зрителям, уже ты уже Лазарева Татьяна, ты уже не образ, да, там, тот, который ты играешь, ты кланяешься и говоришь: ну что, мы как с вами, здорово поиграли, да? Хорошо? Вам понравилось? Ну, отлично. Вот это, конечно, просто самое ценное в этой профессии.
Это цветок не ярик, это цветок подарок, я принесла тебе, мой друг.
Актриса, телеведущая, организатор благотворительных акций Татьяна Лазарева. Ее записал Михаил Нисенбаум. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Лаборатор радио თავისუფლება თქვენ მოისმენთ გადაცემა, რომელიც მომზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურიდან.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ერთი კვირა.
ხინვალში ვსწავლობდი, მშობლები არ მყავდა, ბებია ბაბუასთან ვიზრდებოდი.
საკმაოდ კარგად გამოვიდა ლაშა ცალაძოაშვილი. მე მეგონა ოლიმპიადა შემთხვევით მოივა, მაგრად გამოვიდა.
იმის გამო რომ ცურვა არ ვიცი, წყალში იშვიათად შევდივარ, თუმცა ხშირად ფიქრებში ქართული ვერ ვიგებ დრო როგორ იპარება.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.